Я не добился из-за него, из-за нее. Я несколько раз этот ролик просмотрел на неделе, готовясь к проповеди. Иногда мне было смотреть сложно, иногда какие-то, знаете, такие эмоции подступали. И я видел в нем себя, свои отношения со своим отцом. Не все было в этих отношениях просто. Я был не самым мудрым подростком, может быть, не самым послушным сыном. Мы с вами продолжаем размышлять на эти темы, исследуя Священное Писание. И для меня это близко, потому что когда какие-то вещи я понял в жизни, может быть, уже было поздно, и не было возможности прийти к отцу и сказать, что «Отец, я понял, вот оно, ты правильные вещи говорил». Когда это осознание пришло, к сожалению, отца уже в жизни не было. Вот, друзья, но вы молоды, вы в силе, у каждого своя жизнь, свой путь. Я не знаю, как вы его будете проживать, знает Бог, Господь. И знаете вы, какие вы сейчас испытываете, может быть, чувства, и что происходит у вас в ваших отношениях, в вашем взрослении. Может быть, кто-то вырос физически, но подростковый возраст был не самым лучшим периодом в вашей жизни, и он прошел, может быть, для вас бесполезно, и, может быть, даже в худшем смысле этого слова, негативно для вас, то я думаю, те размышления, которые мы черпаем из Библии, из книги Притч, они будут касаться и вас. И хотелось бы, чтобы те уроки, которые Бог заложил в своем слове, они были применяемыми в нашей жизни. Как вы, я думаю, поняли из ролика, мы сегодня будем говорить о наставлении, о обличении, о назидании. Я пытался придумать разные слова, и которые, вот, как мы это называем, кто-то это говорит, нотации мне читают, да, и какие-то нравоучения, морали, там, советы бесконечные. И нежелание принимать наставления, да, и обличения, мне кажется, это естественно для человека, и особенно это естественно для человека, живущего таком в подростковом, в молодом возрасте. Нежелание принимать наставления и обличения. Соответственно, тема нашей проповеди, сегодняшних размышлений, она в том, чтобы мы этому начали учиться. Я думаю, это достаточно объяснимо, почему это сложно. Нотации мы никто не любим, да? Я прав? То есть здесь уже не детская проповедь, здесь никто не будет сочинять, что картошка жареная на Новый год – это любимое блюдо. Вот. И поэтому нотации, ну, мы не любим, и вот эти вот все вот морализацию, когда нам что-то начинают говорить. И я думаю, это достаточно объяснимо, почему это происходит в подростковом возрасте. Я накидал несколько моментов, читал литературу, себя вспоминал, анализировал. Я думаю, одна из причин, почему сложно воспринимать вот эти постоянные нотации, потому что мы уже с вами говорили, жизнь подростка, это такой длинный период достаточно жизни, состоящий из нескольких лет, и вот этот период жизни, в нем очень много перемен происходит. И когда в твоей жизни происходит много перемен, это значит, ты сталкиваешься с какими-то вещами, с которыми ты доселе не сталкивался, у тебя нет опыта. И поэтому ты делаешь новые шаги, делаешь, соответственно, много ошибок, ты их делаешь бесконечно. И так как ты делаешь бесконечное количество ошибок, в результат, в ответ ты получаешь что? Бесконечное количество советов, нотаций, каких-то обличений, да, и вот и они, естественно, у подростка уже реакция такая, он не очень любит, и он понимает, я помню те моменты в своей жизни, когда я, если поздно приходил домой, и все спали, и если сидел отец за столом, я понимал, что я влип. Вот, и на столе обычно были сухарики или тарелка морковки, и я понимал, что пока это вот, ну, как бы вот я просто попал на несколько часов, и отец мог меня садить, или я приходил, допустим, в баню, и я всегда старался прийти в баню до отца, мы жили в частном доме, потому что я себе приходил, и отец лежал на полке и парился, я понимал, что он может там пролежать несколько часов, и его вопрос: «Паш, как у тебя дела?» говорил мне об одном. Все, я сразу присаживался на пол, потому что было в бане жарко, и я понимал, что я здесь надолго. Вот, и потому что каждый день, и не просто каждый день, а просто в день по много раз я давал отцу много поводов объяснять мне, как нужно жить, в чем я не прав, почему я здесь не напортачил и так далее. Поэтому вот, и, соответственно, у меня никакой любви к этим нотациям не было. Я всегда их пытался избежать, наставлений я их не любил, потому что их было очень много. Вот, их просто было много не только от отца и матери, а от людей, где мы встречались и где мы что-то... Ну, короче, где мы появлялись, там, соответственно, были наставления в результате наших появлений. Вот. Еще причина, я думаю, почему подростки не любят нотации, да? Я думаю, подростку не очень интересно жить в том мире, которым для него создали. То есть родители создают определенный мир, и они понимают, что ребенок должен убирать там за собой кровать, мыть посуду, научиться гладить одежду, не ходить вонючим, я не знаю, там чистить обувь, делать уроки, ну и, соответственно, приходить, может быть, в определенное время. То есть и подростку не очень интересно жить вот в этом созданном не им самим, да, а созданным для него мире. И поэтому вот как бы он не очень это любя, соответственно, тоже у него есть определенный протест. Есть такое понятие юношеский максимализм. И вот такие фразы: «все ко мне придираются», «никто меня не любит», «они слишком строги», «их наставления бесконечны», «я всегда для них не прав», «они никогда меня не хвалят», «они только меня критикуют». Ну и вы понимаете, да, вот такой максимализм. «Всегда», «никогда», «бесконечно», «никто». Ну и вот такое вот всегда гиперпреувеличение. Ему кажется, что ну вот все просто, все ополчились. И, соответственно, вот такая реакция, какую-то выстроить стену и не воспринимать все это. Ну, еще одна причина, с чего вообще они решили, что лучше меня знают. У меня есть свой внутренний мир, у меня мои свои переживания, я вообще так не думал, я так не хотел, ну, просто так получилось. Вот, и как бы человек подрастающий, он уже взрослеет, и он понимает, ну, у меня тоже есть свои соображения, я не глупый человек, и что они меня все время учат, я тоже вот как бы достаточно умный. Цель, друзья. Мне бы хотелось, чтобы мы помнили цель, и цель наших размышлений, цель, о чем писал Соломон, давая наставление своему сыну, какую он преследовал цель. Друзья, у нас нет цели сказать, что подростковый возраст – это просто очень плохо, всех подростков нужно морализовать, постоянно читать им нотации и просто отшлифовывать их, чтобы они в конце концов стали нормальными людьми, что вот они такие плохие, и все в их жизни плохо. Нет, у нас такой цели нет. И мы видим в Библии, что такой цели тоже нет. Но Бог через Соломона показывает, что помимо того, что этот возраст, да, или период жизни человека достаточно сложный, задача не прожить его идеально. Задача не в том, чтобы сказать подростку: вот ты какой плохой, и ты должен просто безукоризненно меня слушаться. Нет. Задача здесь даже обращается не к родителям, больше обращается к самому подростку, Бог через свое слово, и говорит: проходя этот период жизни, ты должен научиться определенным навыкам, ты должен извлечь определенные принципы. И когда ты пройдешь этот период, если ты научился определенным вещам, то это поможет тебе во взрослой жизни. То, с чем ты сталкиваешься сегодня, пройдя подростковый возраст, ты будешь сталкиваться и дальше с теми же трудностями, может быть, еще большего масштаба. Только ты уже будешь полностью ответственный за свою жизнь. Более того, если ты создашь семью, ты будешь ответственный за свою жену или мужа. Если Бог вам даст детей, ты будешь еще ответственный за детей. Если у тебя будут престарелые родители, тебе нужно будет нести ответственность за родителей, за каких-то младших братьев, сестер, за друзей, за окружающий мир, за свой фронт работы, где ты находишься. То есть сфера ответственности будет увеличиваться. Вопросов, вот таких вот незнакомых для тебя в твоей жизни будет намного больше. И если ты, проходя подростковый возраст, не научился определенным принципам в своей жизни, то во взрослой жизни тебе просто будет тяжело. И серия наших проповедей и размышлений называется «Мне все еще 17», когда человек, может быть, и вырос, но по возрасту, да, по своему формированию внутреннему, по своему характеру, еще, может быть, остается подростком. Ключевой стих для сегодняшних наших с вами размышлений находится в книге «Притч», 1 глава, 8 стих. Соломон говорил, и мы с вами уже размышляли, он говорил о цели, да, своих наставлений, он говорил о характере, мы размышляли в прошлый раз о том, какие черты характера важно развивать подростку, и сегодня он раскрывает уже к таким практическим вещам, проходит, давая наставление сыну своему. Прочитаем. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Две истины, я думаю, две цели, которые закладывает Соломон в этом отрывке. Эту мысль он повторяет более 30 раз в книге «Притч». «Слушай, сын мой, наставление». Я думаю, два важных момента, на которых мы заострим сегодня внимание, поразмышляем. Во-первых, человек, проходя подростковый возраст, должен научиться чему? Слушать. А во-вторых, он должен научиться правильно выбирать учителей. Кто его наставляет? Итак, две истины. Я должен научиться слушать. И второе, я должен научиться правильно выбирать учителей, наставников. Ну, поговорим по очереди. Научиться слушать. Это тяжело, не правда ли? Или легко? Слышать просто информацию несложно. А услышать ее и принять, это всегда намного сложнее. Фразу, которую, мне кажется, мы часто говорим. «Да ты меня не слышишь». Вы когда-нибудь слышали в свой адрес такое? «Да ты меня просто не слышишь». Это обычно бывает в какой-то ссоре или конфликте. Или вы говорите кому-то. Или, может быть, вы говорили это своим родителям. Или, может быть, вы не озвучивали это вслух, но это сидит у вас укорененно внутри. «Да ты меня просто не слышишь». Под этим словом «ты меня не слышишь» мы не имеем в виду, что человек не слышит нас физически. Что мы имеем в виду? «Ты меня не понимаешь, ты как-то немножко далек до меня, ты меня не чувствуешь, ты меня игнорируешь, ты не можешь проникнуть в мои чувствования, да, вот в мой внутренний мир». И под словом «не слышишь меня» мы говорим о многом большем, да, чем просто вот физическое услышание. И поэтому, когда Бог через Соломона говорит, что человеку важно научиться слышать, слушать, речь идет вовсе не о просто получении какой-то внешней информации. Слово «слушай», которое используется здесь, буквальный дословный перевод, я прочитаю. «Внимать, быть или становиться послушным». Внимать информации и в результате нее быть и становиться послушным той информации, истины, которую я получил. В прошлый раз, когда мы говорили о характере, мы говорили, что одна из характерных вот таких вот свойств характера, которые должны стать для меня близкими, это способность к обучению. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы заострили на этом внимание. Слышать – это способность к обучению. Я должен научиться слышать. Я должен не выстраивать баррикады. Но как бы мне не было тяжело, как бы мне, может быть, не было противоестественно для меня вот эти вот все наставления, которые я слышу, для меня важно выработать в себе привычку с годами. Это не придет быстро. Но Бог говорит, подростковый возраст, он достаточно длинный, и там несколько лет. И за эти годы я должен научиться слышать. Как я уже сказал, более 30 раз Соломон в своей книге «Притч» повторяет эту мысль, говоря своему сыну. «Сын мой, слушай наставление отца своего. Сын мой, слушай наставление матери твоей. Сын мой, внимай обличением, когда к тебе кто-то приходит и обличает меня. Сын, будь внимателен к этому, никогда это не игнорируй». То есть сделай для себя привычку всегда заострять свое внимание на наставление, на обличение, на то или иное нравоучение. Почему это так важно? Друзья, есть много, я думаю, аргументов, но один из них приводит сам Соломон в своей книге. Я удивился, но 28 глава этой же книги «Притч», 9 стих говорит: «Кто уклонит ухо свое от слышания закона?» То есть человек не стал способным слышать Божий закон, не стал слышать Божье наставление. У него нет такой способности. Он может читать, но у него нет способности принимать это для себя. «Кто уклонит ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость». Я прочитал этот стих несколько раз. Я думаю, ничего себе, насколько серьезно Бог подходит к способности человека слышать. Мы уже дальше поговорим, кого нужно слышать в выборе учителей. Но насколько важно человеку научиться слышать? Потому что молитва – это когда я слушаю или что я делаю? Это когда я говорю. И когда я молюсь и говорю, я обращаюсь к Богу, я подразумеваю что для себя? Что там, на той стороне? есть определенный кто-то, кто меня слышит. Но я бы не молился, и в молитве нет никакого смысла, если бы я вдруг не понимал, что Бог слышит меня. Я, естественно, понимаю, что Бог слышит меня, и поэтому я уделяю время, я встаю на колени, прошу и говорю: «Господь, благослови». Бог говорит соответственно: «Товарищ, если ты не научишься слышать, если ты будешь далек к моим наставлениям, холоден, равнодушен, безразличен, если ты будешь игнорировать то, что я говорю лично к тебе, обращаясь к тебе, твоя молитва будет для меня мерзостью. Ты надеешься, что я услышу твою молитву?» Бог говорит: «Я надеюсь, что ты будешь иметь способность слышать наставления, обличения и быть внимательным к закону моему». Неспособность понимать и слышать, друзья, это проклятие для человека. Неспособность понимать и слышать – это проклятие для самого человека. Мне бы хотелось, чтобы вы уловили эту мысль. Молодежь, подростки, если вы в этом возрасте находитесь, если вы не научитесь слышать, это будет проклятием для самой вашей дальнейшей жизни. В книге «Бытие» есть история, когда люди решили построить Вавилонскую башню. Они хотели достать до небес. Помните эту историю? Что Бог сделал в результате? Бог их благословил? Нет. А что сделал? Он разделил... Что? Языки, да? То есть они болтали все на одном языке, на русском, естественно. И вот Бог, он увидел, что они делают какое-то безумие, и решил их в этом остановить, и послал туда уже английский, французский, немецкий, там, я не знаю, и прочие языки. Вот. И китайский, да. И Бог заостряет внимание, друзья, зачем он это делает? Бог, другими словами, тех людей, ну, наказывает. Наказание – это всегда некое... Ну, или в той ситуации даже не просто наказывает. Бог посылает некоторое такое свое проклятие на этих людей. И он делает их неспособными понимать друг друга. Это написано в Бытие, в 11 глава, в 7 стих. Бог говорит: смешаем языки, чтобы они не понимали друг друга. Так вот, непонимание, друзья, неспособность услышать друг друга – это не есть благословление. И это слово не понимали. Однокоренное тому слову, которое использует Соломон, говоря: слушай, сын, наставление отца своего. Соломон говорит: слушай, это будет благословение. Бог говорит: неспособность слышать и понимать – это есть проклятие. То есть, другими словами, когда я учусь слышать наставление отца, матери, наставника своего, учителя, Бога, это для меня благословение. Но когда я не имею такой привычки, я не выработал ее в себе, я сам себе хозяин, я сам себе господин и царь, Бог говорит, это будет проклятием для себя, для тебя самого. Бог заинтересован в понимании. Но, я думаю, дьявол заинтересован в том, чтобы мы не понимали. Божья мысль. Когда происходит ситуация, где нет понимания, где, мне кажется, ну, вот есть ситуация, где нет единства, да, вот в понимании той или иной ситуации. Возьмем родителей и детей. Наша реакция часто, или как мы говорим, или мысль, которая приходит к нам чаще всего, она звучит таким образом: тебя здесь просто не понимают. У вас бывают такие мысли? Слушай, тебя здесь просто не понимают. Это может касаться семьи, круга друзей, это может касаться церкви, это может касаться каких-то взаимоотношений. И вдруг ты понимаешь и ловишь на мысли: слушай, тебя здесь просто не понимают. Эта мысль говорит о том: слушай, вообще, ну, как бы тебе здесь нечего делать, иди отсюда. Как бы вот просто попрощайся с этими людьми или просто вот как-то выстрои какую-то стену, и пусть они живут своей жизнью, а ты просто живи своей, все нормально. Тебя здесь просто не понимают, как бы вот понимали бы, ты бы двигался с ними. Это мысль дьявольская, потому что она всегда разрушает отношения, любые отношения. Отношения семьи, отношения друзей, мужа, жены, детей и родителей, она всегда будет разрушать. Тебя здесь не понимают, слушай это. Разорви эти отношения. Но какая мысль, я думаю, может быть взамен? Мысль от Бога. Может, я что-то не понимаю? Вы понимаете разницу? Дьявол говорит: слушай, тебя здесь не понимают, это... Поэтому, ну, нет смысла что-то доказывать, просто двигайся самостоятельно. Бог говорит: задай себе вопрос, может быть, я что-то не понимаю? Будь внимателен к наставлению. Подходи к наставлению не с точки зрения, что ты должен объяснить, И чтоб тебя поняли, подходи к наставлению с точки зрения: «Господь, может быть, я что-то не понимаю?» Я приводил пример с наставлениями своего отца. Многие наставления, которые он мне давал, я начинал понимать с годами. Я помню, когда у нас появился первый ребенок, мне хотелось позвонить отцу. Ребенок стал подрастать. И я прям вдруг прозрел, глядя на своего ребенка, поняв то, что мне отец говорил, может быть, там лет 5-7 назад. Я как будто просто прозрел, потому что когда у тебя не было своего ребенка, не было вот этой ответственности, то слова они как-то не очень доходили, и тебе казалось: слушай, отец просто тебя не понимает. И тут я понял, я просто чего-то там не понимал. И когда я понял эту истину в своей жизни, я понял ее достаточно поздно, я уже сказал. Когда я понял эту истину в своей жизни, я понял еще одну истину. Когда я живу сегодня, мне 35 лет, и я живу сегодня, у меня есть какой-то багаж жизни. И я понял очень четко, есть вещи, которые, живя сегодня, я не понимаю. Есть вещи, живя сегодня, которые я не понимаю. Тогда, в 17 лет, я понимал все. Я все знал. У меня не было никаких сомнений. Я был уверен в своей правоте. Я готов был спорить с отцом, хлопать дверь матери, уходить и спорить с учителями, игнорировать, бросать отношения с друзьями, просто потому что я знал, что они неправы, и они меня не понимают. Но сегодня я понимаю. Есть вещи, которые я не понимаю и сегодня. Пройдут годы, может быть, 10 лет. Я вспомню какую-то ситуацию. Я буду думать: ничего себе, какой я глупый был в 35. Мудрость находится в том, чтобы научиться слушать. А научиться слушать или иметь способность слушать, она начинается с того, что я не все знаю. Соломон так и пишет, притча 3 глава 7 стих, он говорит сыну своему: сынок, не будь мудрецом в глазах своих. Не будь мудрецом в глазах своих, потому что когда ты мудрец в своих глазах, ты говоришь: меня здесь не понимают. Но когда ты не являешься мудрецом в своих глазах, ты ставишь сомнения определенные в своему всезнанию, ты всегда задаешь себе вопрос: может, я что-то не понимаю? Не догоняю, может быть, чего-то? Какие последствия, друзья? Что произойдет, если я вырос, мне 20, уже может быть 25 или 35, неважно. Если я вырос, прошел подростковый возраст и не научился слушать. Не научился. Я просто игнорировал и не слушал никого, и не вырабатывал в себе эту привычку, способность, не заставлял себя внимательно относиться к наставлениям. Я просто считал себя самым мудрым, и я вырос. Какие последствия, друзья? Их, я думаю, я два нашел, я думаю, их больше. Ну, два я определил как ключевые. Первое. Тот, кто не умеет слушать, не научился слушать в подростковом возрасте, в молодости, он не будет уметь слушать и в старости. Стих у вас есть, да? Лучше бедный, так же говорит Соломон, лучше бедный, но умный юноша. Смотрите, юноша умный, да? Нежели старый, но неразумный царь. А в чем неразумие царя? Он не умеет принимать советы. По мнению Соломона, умный человек — это не тот, кто стал царем. В нашем часто понимании он стал директором. Вау. Слушай, вот иногда такое бывает, да? Сверяешься со своими одноклассниками. И когда ты узнаешь, что твой одноклассник, он где-то там гайки в гараже крутит, ты думаешь: нормально, что, хороший мужик. А кто-то там в Думу пробился. В параллельном классе у меня там парень учился, смотрю, он там в каком-то бизнес-журнале. Ты думаешь: вау. Вы понимаете, да? Для нас умный человек – это царь. Это тот, кто смог стать царем. Это тот, чего-то добился. А Соломон говорит: умный человек – это не тот, который стал царем. А умный человек – это тот, кто научился слушать. Он не есть мудрец в своих глазах. Он при этом может быть простым человеком, но если он умеет слушать, где бы он ни работал, какую бы профессию он ни осваивал, она будет вдохновлять его. Он будет получать радость от жизни этой. Он будет делать дело и подходить к нему ответственно, потому что он научился слушать. наставления от правильных людей. Итак, первое последствие. Не умеющий слушать в молодости, не научивший, он не будет уметь это и делать в старости. Можно и в старости остаться подростком, и будет все еще 17. Второе последствие. Я думаю, что человек, который не умеет слушать, он всегда будет бунтарем. Бунтарь – это тот, который бунтует, он против всегда. Он не любил, когда его наставляют в детстве, он не любил, когда его наставляли родители, дедушка с бабушкой, ну, о чем сегодня священник говорил, да? Он не любил потом Путина, он не любил Медведева, он не любил Ельцина, он просто никого не любит потом. Он не любит эту власть, потом он не будет любить другую, он придет в одну церковь, его будет не устраивать вот что-то одно, потом пойдет в другую, там опять что-то будет не устраивать. Он постоянно будет бунтарем, он будет менять профессию, он будет менять директоров, начальников. Это бунт в сердце человека, который с годами только лишь утверждается. И сегодня, я думаю, много можно встретить людей, у которых в сердце есть бунт. И они достаточно взрослые, но они не имеют мира в сердце своем. Они постоянно с кем-то воюют. Они постоянно против чего-то протестуют. Их жизнь, она постоянный протест, постоянная борьба. Потому что, проходя возраст, когда необходимо было учиться правильным навыкам, этот человек, может быть, не имея правильного наставления или не приняв это правильное решение, к сожалению, шел неправильным путем. Это последствия, друзья. Это может быть к людям уже взрослым, если кто-то себя в этом видит. Друзья, я думаю, есть о чем молиться, каяться перед Богом и просить: Господь, пусть мне может быть 40 или пусть мне 25, но хочу, чтобы какие-то изменения в жизни моей происходили. Сейчас хочу начать учиться. Итак, первое, Соломон говорит, тебе нужно научиться слышать. Слушай, сын мой, наставление отца своего. Второе, нужно научиться выбирать верных учителей. Наставление отца и завет матери – это подразумевает, что отец обязательно будет учить, что отец будет наставлять. Но что делать, если отца нет? Что делать, если отец не наставляет? Что делать, если отец игнорирует, не уделяет достаточного внимания и не исполняет свою роль как отец, и в результате страдает сам ребенок? Что делать в таком случае? Ну, как сказала Виктория в начале, если в КБЦ, то вам повезло, потому что мы видим жизнь нашей церкви не в таком вот воскресном собрании. И мы видим, что более правильные взаимоотношения мы можем развивать, когда имеем более тесное общение, знаем друг друга, участвуем в нуждах друг друга. Когда более старший может наставлять более младшего и помогать ему. У нас есть множество малых групп, где мы имеем такие взаимоотношения, и мы желаем наставляемым быть другими и желаем иметь возможность наставлять других. Поэтому, если у вас есть сложности с наставлением отца своего, или даже если их нет, очень важно иметь еще и духовного наставника, и поэтому пусть Бог благословит вас, если вы его еще не имеете. Меня в своей жизни, если я уже начал сегодня маленько говорить о себе, кроме отца, не, много отец наставлял, как вы поняли, и очень много, и очень-очень много, если честно. Вот. Но помимо этого были наставники в церкви. Это ребята, которые были старше меня, они сначала вели что-то у меня в воскресной школе, я не очень помню, что они говорили, но для меня всегда было интересно, что это парни, которые старше меня, и они верующие. И они были верны Христу. И я думал, что, ну, может, я, если даже что-то и не понимаю, и с чем-то не согласен, или у меня есть какие-то сомнения, но мне интересно было идти за Богом, глядя на них. Я помню, как один из них уехал, Александр Шаугин, кстати, помните, в аварию попал, мы молились. Вот. Он был один из моих наставников, и когда он уехал в Ужур туда миссионером, и я был молодым пацаном, то есть, по-моему, я в техникум поступил, он мне письма оттуда писал. И он меня учил, как там отношения с девушками, там вот, что правильно, что неправильно, как молиться, как что-то делать. И для меня это были важные моменты в жизни. Я получал его письма, читал, писал ему, но это общение, оно помогало мне двигаться в моих отношениях с Богом. Отсутствие наставника, друзья, это тоже трагедия. Неумение слушать, мы читали с вами в Писании, это трагедия, да? Когда человек не умеет слушать, это трагедия. Не иметь наставника – это трагедия. Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас прочитали один отрывок. Он будет здесь на экране. Прочитайте его сами. Это Бог говорит через пророка Исаию израильскому народу. У израильского народа были серьезные проблемы, и Бог решил тоже вмешаться в их жизнь. И вот прочитайте, пожалуйста. Прочитали? Друзья, что здесь говорится о молодых людях и о подростках? Давайте сделаем так. Повернитесь к человеку, сидящему рядом с вами, и расскажите друг другу, что здесь говорится о молодых людях и подростках. Расскажите. Потом мы вслух с вами поразмышляем. Ну, расскажите друг другу сначала. Ну, хорошо. Бог обращается к израильскому народу. Он что-то им хочет доброе сделать или нет? Нет, Бог говорит, накажу вас. Израиль очень серьезно отступил от Бога, и Бог говорит, будет наказание. И как Бог их наказал? Дам отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. Это не благословение. Бог говорит, отроков в начальников. Вы видели когда-нибудь, когда царица в доме ребенок? Или царевич, видели? Когда отрок в начальниках у родителей, вы видели? Друзья, это проклятие всегда в семье. Это не благословение, это всегда проблема. Это просто очень большая проблема в жизни людей. Бог говорит, дам отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. И дальше. Юноша будет нагло превозноситься над старцем. Это всегда проблема. Не иметь наставников. Друзья, это трагедия. Бог говорит, не будет наставников в Израиле. Старцев не будут почитать, их не будет слушать. А что будет происходить? А молодежь будет превозноситься над старшим поколением. Это трагедия в жизни. Не иметь наставников. Друзья, над собою не иметь старца, человека старше тебя, опытнее, мудрее. Это всегда трагедия в жизни. Если ваш наставник, как выбрать наставника? Кто должен быть моим наставником? Кто не должен быть? Если ваш наставник говорит и думает точно так же, как и вы, это классный наставник. Аминь. Нет, да? Если ваш наставник думает и говорит так, как вы, это трагедия. Это вы нашли точно такого же, как вы. Я себе нашел точно такого же, как я. Я не стесняюсь это говорить. Но если мой наставник думает и мыслит точно так же, как я, это не наставник. Это человек, достигший точно того же, чего достиг я. Наставник, он всегда достиг чуть-чуть больше. Ему есть что мне сказать. То, куда я иду, он уже давно оттуда ушел. Ему есть что сказать мне, да, братка? Наставник всегда знает больше. Кто эти наставники? Соломон говорит, отец и мать. Я не знаю, кто ваши родители. И неважно, верующие они или неверующие. Лучше, когда они христиане, они знают Божью истину. Это идеально. Когда они не просто ее знают, они живут по ней, если. Но в любом случае, если у вас есть отец и мать, это ваши первые наставники. Они любят вас. Они же всегда желают вам блага. Они не всегда правы. И даже когда они поступают неправильно по отношению к вам, зачастую они желают при этом вам блага. Вы можете быть не согласны. Вы можете бунтовать. Вы можете рвать и метать в своем сердце. Отец и мать – это ваши первые наставники, если они есть у вас. Слушайте, дети, наставления отца и внимайте, чтобы научиться разуму. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Итак, первые наставники – отец и мать. Как вы их слушаете сейчас? Я думаю, неважно. Ну, неважно, вы их слушаете, я думаю. Но это и не страшно. Страшно будет, если вы пройдут годы, а вы так и не научились слушать. Задача в вашей жизни сейчас, если Бог вам что-то говорит, это сказать, Господь, я хочу научиться уважать отца, мать, слушать их наставления. Пусть, может быть, не совсем согласен, но учиться анализировать, размышлять, принимать. И там, где Бог требует быть послушным. Итак, отец и мать первое. Второе, Бог, друзья. Господь Бог является вторым нашим наставником. Мы говорили об этом многом. Вкратце скажу, Денис прошлое воскресенье проповедовал. Если у вас нет времени с Богом, тихого времени, где вы и Бог, Он не будет вашим наставником. Бог не наставник только лишь в церкви. Бог должен быть моим личным наставником, Он должен говорить в мое сердце через свое слово, когда я молюсь и обращаюсь с Ним. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличениями Его, потому что кого любит Господь, того что делает? Наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Ну и последнее, это наставники церкви, уже маленько сказал, друзья, об этом, но мы очень желаем, и мы видим в этом необходимость, чтобы у каждого человека в церкви был наставник, человек бы, который меня наставлял. Молитесь об этом, думайте, подходите, если вы видите наставника для себя, подходите и говорите: «Я хочу, чтобы ты уделял мне больше времени, молился за меня, узнавал мои нужды, у меня есть какие-то проблемы или искушения, я хочу быть подотчетным тебе, делиться с тобой». Но проявляйте инициативу, вливайтесь в малую группу и там имейте эти отношения. Обязательно, друзья, пусть Бог вас в этом благословит. Какие есть конкуренты? Это следующий очень важный момент. У отца, матери, у Бога и у ваших духовных наставников будут конкуренты. Это оппозиция такая определенная, которая будет говорить: «Не-не-не, ты должен меня слушать». Кто эти конкуренты? 1 глава, 10 стих. «Сын мой, грешники будут склонять тебя на свою сторону. Не соглашайся». Кто конкуренты первые? Грешники. Бог говорит: в мире есть много греха. Большинство людей живут в этом грехе, руководствуются грехом. И все их ценности, они связаны с греховным образом жизни. Говорит: не соглашайся идти их дорогу. Кого совращали грешники когда-нибудь? И это было просто удивительное время. Тебе казалось, это время приключений. Тебе казалось, это так здорово, когда тебя совращают грешники, ты с ними можешь где-то пойти там начудить что-то, да? Но конец печальный потом. Итак, конкуренцию в наставников. И эти вот грешники, они обычно говорят: предки устарели. Да. Уже все, уже не то. Уже не наш контингент, не наше мышление, все уже. Предки устарели, все вот эти вот нравственные, моральные устои тоже уже в прошлом, все, надо двигаться по-своему. Еще их конкуренты, друзья, это наша собственная похоть. Я так хочу, мне так хочется, мне так влечет. Я не научился воздерживать свою похоть. И мы будем еще говорить об этом отдельно. Но буквально несколько глав Соломон говорит своему сыну: женщины будут влечь тебя. Они будут стоять на углах и везде будут встречаться с ними. И похоть твоя будет тебя влечь к женщинам. Он говорит: ну ты должен научиться принадлежать одной женщине только в своей жизни, это своей жене. И мы будем говорить еще об этом отдельно. Но есть собственная похоть, которая требует греха, которая хочет непокорности, которая бунтует всегда. И есть дьявол, которому вообще наплевать на вас. Его цель — вас растоптать, сделать частью массы, толпы, сделать такими же, как все. Это его задача. Он очень искусен в этом. Он будет делать все возможное, чтобы вы всегда бунтовали против нормального наставления, чтобы бунт был частью вашей жизни. Друзья, заканчиваем. Последствия. Последствия, если вы не нашли мудрых наставников, но нашли не очень мудрых. Я думаю, я пойду по путям своих учителей. Тот, кто меня наставляет, я пойду по его путям. Человек, который является моим наставником, моим примером. И здесь, знаете, есть один очень важный такой, может быть, принцип. Посмотрите не на то, что говорит этот человек, а на итог его жизни. На итог его определенных дел. Есть у вас наставники, есть у вас, может быть, друзья-наставники или какие-то кумиры для вас. Посмотрите на итоги их дел. То есть к чему их дела приводят. Не то, чему они учат, но к чему их дела приводят. Если эти дела или плоды их дел, они не являются хорошими, то чему они учат, это неверное учение. Найдите себе других наставников. Я уже сказал, родители, Господь и наставник в церкви. Ну и применение, друзья, мы заканчиваем. Последнее. Домашнее задание. Задайте себе вопрос: кто ваш наставник? Кто вас наставляет сегодня? Кто эти люди? Просто задайте себе этот вопрос, вам нужно определить. Есть люди, которые вас наставляют. Есть наставления, которые вы принимаете, есть наставления, которые вы игнорируете. Кто у вас наставник сегодня? И, как правило, друзья, может быть, вам их очень тяжело слышать, этих наставников. Они много говорят, они не всегда правы, и, может быть, вы от них уже давным-давно устали. Но определитесь с тем, кто ваш наставник. Нет наставника, друзья, это путь к проклятию. Если у вас нет наставника сейчас, человека, которого вы учились слушать, прислушиваться к его мнению и, соответственно, двигаться, соответственно, тому, что он говорит, это путь в тупик. Это путь к проблемам. Вы живете жизнью, в которой вы сами себе создаете проблемы. Определитесь с теми, кто ваш наставник. Если у вас есть родители, и они вас наставляют, запишите «родители». С кем вы общаетесь, кто является в кругу ваших друзей? Если там люди, которые чуть-чуть более зрелые, чем вы, являются ли они вашими наставниками? Это могут быть не обязательно положительные примеры, это может быть и негативные наставники, их тоже нужно записать, только их нужно осознать и вычеркнуть из своей жизни. Но кто является вашим наставником? Выберите себе наставников, найдите их и учитесь чему? Слушать. Выберите наставников и учитесь слушать. И второй совет, друзья, мне кажется, он такой практический. Когда вы собираетесь вместе с друзьями, общаетесь, о чем вы говорите? Не надо отвечать, задайте себе, о чем вы обычно размышляете? Я не знаю, о каких-то достижениях, о подвигах, о шмотках, о том, куда кто сходил, кто ему что сказал, я не знаю. Но о чем-то нужно говорить, когда вы встречаетесь с друзьями. И у меня есть предложение. Начните делиться друг с другом, какое наставление вы получили, может быть, на этой неделе. Можете его обсудить, можете просто поделиться. Я просто думаю, когда ты получаешь информацию и делишься ею с кем-то другим, она быстрее усваивается для тебя самого. Поэтому учиться слушать – это способность принимать информацию, анализировать ее и применять в своей жизни. Поэтому пусть Бог вас благословит вот в этом развиваться. Найдите наставников, определитесь, кто они, и делитесь теми наставлениями, которые они вас дают с другими. Даже с людьми в школе, может быть, они не ходят в церковь. Но попробуйте поделиться теми наставлениями, которые вы получаете. Это будет помогать вам переосмысливать то, что вы получили, и вы будете благодаря этому сеять в тех своих друзей, которые находятся в круге вашего общения. Аминь.